Я сердечно приветствую всех присутствующих на нашем богослужении, особенно дорогих детей. Здесь девочки и мальчики такие красивые, хорошие. И как ценно, как дорого, что они пришли в церковь послушать Слово Божье. Я прочту два текста Священного Писания, записанные в Ветхом Завете. Первый текст записан в книге Екклезиаста, во 2 главе 17 стихом. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». И второй текст мы прочтем из книги Псалтырь, Псалом 61, 2 и 3 стихи, это Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Аминь». Кто читает Священное Писание, тот знает, что Библия показывает нам не только позитивный, но и негативный образ жизни и опыт людей. И когда мы читаем на первых страницах Бытие о сотворении человека, перед нами предстают Адам и Ева, увенчанные славой образа и подобия Бога. Но тут же мы узнаем и об их грехопадении. И поэтому мы прочитали слова. Мы прочитали два текста из Писания. И мы прочитали именно Священное Писание, где мы обнаруживаем и положительный, с одной стороны, опыт жизни, и с другой стороны, отрицательный. И здесь мы читаем высказывания разных людей из одной семьи, потому что книга Екклезиаста начинается такими словами. Слова Екклезиаста сына Давидова, царя в Иерусалиме. И вот с одной стороны жизненная позиция Екклезиаста, и с другой стороны позиция его отца Давида. И, конечно, удивительно, что бывают такие позиции, и перед нами две совершенно противоположные позиции. Они подобны тому, как есть два пути. Один путь широкий, путь свободный, путь жизни, когда все бери, все делай, что хочешь, живи сегодняшним днем. И другой путь, путь узкий, путь тернистый, тесные врата. И вот примерно так же выражены две противоположные позиции. Один путь ведет в погибель, другой путь, узкий и тернистый, и тесные врата ведут к жизни вечной. Страшно читать такие слова, страшно повторять их. Слова, которые записаны Екклезиастом. И он говорит, что он возненавидел жизнь. Что может быть ужаснее? Неужели такое возможно, возненавидеть жизнь? Чем это вызвано? Откуда это приходит? И к чему это приводит? И он пишет, что это приводит к томлению духа. Это приводит к пустоте. И он говорит, все суета и томление духа. Так пишет Екклезиаст. Возненавидеть жизнь. Как могло такое получиться? Сыном известного и выдающегося служителя Божия Давида. И сын Экклезиаст вдруг оказался в таком состоянии, когда он возненавидел жизнь. Экклезиаст был мудр. Об этом мы знаем из Священного Писания, изучая, вникая, читая эту книгу. И он очень многое знал, а что именно он мог знать, этот Экклезиаст, который возненавидел жизнь. Конечно, Экклезиаст знал, что Бог избрал Авраама, Исаакова и Иакова, чтобы через них совершать великие дела, через их потомков. Но все эти патриархи входили в родословную Экклезиаста. И он это знал. Он знал, что в лице этих патриархов и сам Экклезиаст избран Богом и призван для высокого великого духовного служения. Экклезиаст знал о подвигах Моисея. Он знал о 10 казней египетских. Он знал, как народ Божий чудесным образом перешел через Красное море. Он знал о удивительных завоеваниях Иисуса Навина в земле обетованной. И мне представляется, что он кое-что знал и о жизни своего отца. И, возможно, отец когда-нибудь рассказывал сыну и говорил: «Сынок», как это иногда мы говорим нашим сыновьям. И вот отец Давид говорил этому Экклезиасту: «Сынок, когда я был таким, как ты, я сражался с Голиафом. И это была великая победа, но это была победа Божия. И это было нелегко, но это было во имя Господа. Это было связано с огромным риском. Это было трудно, это было принародно, но это был подвиг во имя Господа». И этот сын, Экклезиаст, знал наверняка историю своего отца. И, конечно, благодаря отцу Экклезиаст вошел в историю как человек особенный, как человек очень важный, человек, призванный для великих дел. Мы знаем, что он построил храм, он был царем в Иерусалиме, и ему дано было собрать некоторые материалы для Священного Писания, которые сейчас мы читаем в Библии и находим очень интересное рассуждение Экклезиаста. И этот Экклезиаст возненавидел жизнь. У него такой отец Давид. Но при чем тут отец? Каким бы ни был отец, каждый человек имеет право выбора. Каждому дается собственная возможность лично сделать свой выбор и выстраивать свои отношения с Богом. Здесь не может быть посредников, отца, матери. Нет, каждый приходит в жизнь, и это его личная жизнь, и от него зависит, как он ею распорядится. И от каждого человека зависит, какой будет у него позиция жизни. И поэтому Экклезиаст, невзирая на свою такую богатую, прекрасную родословную, невзирая на своего отца, невзирая на свое важное, великое положение, оказалось, имел такую позицию, когда он возненавидел жизнь, разочаровался, расстроился в тех делах, которые он видел, творились в этой жизни. И мы знаем, что у Экклезиаста ко времени написания этих строк было достаточно своего богатого духовного опыта. Он уже имел свой жизненный опыт и переживания, и добрые, духовные, имел переживание общения с Богом, и у него уже были определенные отношения с Богом. У него был опыт веры и опыт познания Бога и опыт познания мира и познания жизни. И все-таки, чем же было вызвано такое состояние души экклезиаста? Ведь это полная депрессия, это разочарование, это уныние души, это боль души. Это можно назвать криком души. И, конечно, обычно такое может возникнуть в жизни после великих потрясений, которые, например, пережил в своей жизни Иов. Но при этом мы знаем, что Иов сказал прекрасные слова. И Иов провозгласил в этих тяжелых переживаниях жизни, он сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Какие прекрасные, сильные слова! Действительно, это были слова веры, слова надежды. Это были слова духовной победы над всеми страданиями и потрясениями, которые пережил Иов. К сожалению, Иов не только эти слова сказал при этом. В этих рассуждениях он говорил и другие слова. Вы помните слова, о которых он потом сильно сожалел в свое время? Но экклезиаст не Иов. И мы знаем, что экклезиаст имел полное благоденствие и благополучие. Он наслаждался жизнью, он жил свое удовольствие. Мы знаем о том, что война, голод, болезнь, нищета, нужда, лишения, потери и бедствия экклезиаста обошли стороной. Он все, что хотел, имел. Он себе все позволял и жил в свое удовольствие. И поэтому мы читаем, что «противны стали мне дела», пишет так экклезиаст, «которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Какая неудовлетворенность, разочарование души, разбитость, уныние. И действительно, когда человек живет для себя, когда человек властвует над другими, когда человек увлечен бурным потоком жизни или чрезмерно занят своими удовольствиями и живет в веселье и в развлечении, тогда жизнь превращается пустоту и суету, и несет только боль, страдания и разочарование. И мы читаем, экклезиаст об этом пишет, в первой главе этой книги, в 16, 17 и 18 стихе, он пишет следующее: «Говорил я с сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания, и предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Экклезиасту хотелось все попробовать в этой жизни, в этом мире. Ему хотелось все испытать. И на это ушло много сил, много внимания, много чувств. На это ушла вся его жизнь. Но, в конце концов, он делает итог и подводит грустную черту, когда он возненавидел жизнь, когда он обнаружил во всех этих весельях, удовольствиях, обнаружил полную пустоту и полное разочарование. И это приходит ко многим людям слишком поздно. Иисус Христос рассказал об одном богаче, который тоже осознал всю пустоту своей жизни, но было уже поздно. Это было уже тогда, когда он попал в ад и там находился в страшных мучениях. И было уже поздно. У экклезиаста еще была надежда. Еще можно было что-то исправить, еще можно было выйти из этого состояния. Почему так экклезиаст разочаровался в этой жизни? Почему он возненавидел жизнь? Ведь самое прекрасное в этом мире, что может быть у человека, самое святое, самое священное, самое дорогое, дороже не бывает, чем жизнь. Жизнь, которую дали нам родители, жизнь, которую мы получили от нашей матери, жизнь, которую мы получили от Бога. Что может быть еще дороже и прекрасней? Какая она нежная, какая она удивительная, какая она прекрасная. Сколько в ней света, тепла и любви. Как мог экклезиаст возненавидеть жизнь? Чему не хватало экклезиасту в этом мире, в этой жизни, в том опыте, который он пережил? Ему не хватало этой жизненной позиции, который занимал его отец Давид. Ему не хватало того, о чем пишет Давид: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Братья и сестры, вы чувствуете, какая прочная духовная позиция была у Давида. И он очень уверенно говорит об этом. И действительно, только с Богом можно иметь такую полную уверенность, успокоение, мир душе. И этого не хватало экклезиасту. Он не там искал утешение мира, покоя для своей души. И очень хорошо сказано в Писании: «Только в Боге». Обратите внимание на это слово. «Только». Это говорит, что больше нигде такого нельзя найти. «Только в Боге», дорогие братья и сестры. «Только в Боге успокаивается душа моя», написал Давид. Только в Боге. И если бы мы развивали эту мысль в свете Нового Завета, то мы бы сказали: только в Иисусе Христе, только в Духе Святом, только в Священном Писании. То мы бы сегодня сказали, что только в Церкви и больше нигде во всей Москве, во всей России, на всей планете – больше нигде, только в Церкви можно обрести настоящий мир, покой, утешение, радость, твердость, духовные силы и укрепление. Только в богослужении мы можем обретать духовные силы и находить настоящую, прочную позицию бессмертия и духовной жизни. Только в общении с народом Божьим действительно может успокоиться душа и обрести настоящую радость радость совершенную. Только здесь, в общении церкви, мы имеем подлинное духовное ликование и прославление нашего Господа. Одна наша сестра буквально недавно попала в больницу. Она обратилась за обследованием, но оказалось, что все, что у нее происходит, связано с нервами. И происшедшее только на нервной почве. Ее положили в отделение психоневрологическое, и она говорит, что я там оказалась не случайно. Я ничего не могу сказать о своей болезни, но я знаю, что Бог меня туда направил, потому что там оказалась женщина, которая хотела броситься с 17 этажа, разбитая и разочарованная. Женщина, которую бросил муж. Женщина, у которой он хочет теперь и ребенка отнять. Бедная, разбитая, несчастная. Она находится там, в больнице. И тогда наша сестра стала ей рассказывать, что только в Боге можно найти настоящее успокоение, мир, покой для своей души. Только в Боге можно найти защиту от этого страшного разочарования жизни. И к этой женщине вызывали специально очень важного профессора. Он приезжал и долго беседовал с ней. И наша сестра спрашивает: «Но что?» – говорит этот профессор. И женщина отвечает: «Когда он меня выслушал, он сказал: вам надо вернуться к Богу». Как правильно он сказал. Вам надо вернуться к Богу. Не помогут таблетки, никакие лечения, не поможет клиника, никакой доктор не поможет. Душу лечит только Бог. Только Священное Писание, только Церковь может вылечить душу и может вывести человека из духовной депрессии и вывести его из разочарования жизни. Мой знакомый долгое время работал в Берлине инженером здания. Это известное здание, которое в свое время было советским культурным центром в ГДР, в Берлине. И до сих пор это здание остается частью собственности нашего государства под ведомством МИДа. И вот мой знакомый проработал много лет и смотрел за содержанием этого здания. Года два назад с ним случилось великое потрясение. Он однажды заметил, на крыше этого здания стояла женщина. Он мгновенно бросился к этому месту и тоже стоял там на крыше, но женщина не позволяла подойти ему ближе к ней. Она стояла на самом краю, а он стоял в нескольких метрах от нее. Он все понимал, и он вступил с ней в переговоры. Он с ней разговаривал, но было очень холодно, дул сильный ветер, было мокро, и он весь продрог. Ему было очень сложно, но он стоял на этом посту и продолжал переговоры, очень важные. Он пытался уговорить и отговорить эту женщину, чтобы остановить ее от этого рокового поступка. И он не успел одеться, и вот в таком положении он стоял очень долго, пока их не заметили другие, пока не вызвали службу спасения. И он простоял в таком положении и в таких переговорах 4 часа. И женщина была спасена. Жена этого человека – член нашей церкви. А он только на пути к Богу. Но после этого что-то с ним произошло, он тоже стал ближе к Богу. И он очень тяжело это пережил. Но он совершил мужественный и неоценимый подвиг. И он спас жизнь. Жизнь этой женщине. Сколько стоит жизнь? Что нужно отдать, чтобы спасти человека? Спасти жизнь. Но какой ценой? Это и есть настоящий подвиг. Экклезиаст возненавидел свою жизнь. И это было его разочарование. И это было его духовное поражение. Но люди, которые заняты тем, чтобы помогать другим, чтобы спасать других, они обретают благословение. В одной песне христианской поется, сколько бедных и несчастных ходят с раненой душой. Окажите им участие, в этом вы найдете счастье, вам поможет Дух Святой. И сегодня Слово Божье обращено к нам. Библия учит нас, чтобы мы любили жизнь. Любите жизнь, дорогие братья и сестры. Любите ее такой, какой дает ее вам Бог, со всеми трудностями. Любите ее вместе с болью, вместе с страданием. Любите ее тогда, когда бывает очень тяжело. Но от Бога мы можем получить утешение. И в этом и есть суть всего Евангелия, что только в Боге, в Иисусе Христе, успокаивается душа человека. Полюбить жизнь – это настоящий подвиг. Наша вера в Бога – что это такое? Верить в Бога – это значит любить жизнь. Любить жизнь – это значит верить в Бога. Это значит победить. Победить все испытания, все невзгоды, все разочарования. Победить уныние. Победить боль. Победить болезнь, потери, страдания. Можно победить только с Богом. Пусть Господь благословит нас в этом и вдохновит нас для этой великой, высокой духовной победы во славу нашего Господа. Аминь.